Домская площадь. Мы продолжаем на часах 7:35. Ну, пришло время для серьезных гостей, для тех, которые расскажут нам что-то очень важное и полезное как для нас, так и для наших детей. Поэтому представлю нашего гостя в студии, Заны Озола, представитель, руководитель, основатель общества независимого образования. Здравствуйте.
Лабдыен. Доброе утро.
Ну, во-первых, конечно, не все наши радиослушатели знают, что это за общество, каковы его цели, в чем оно независимое, почему оно независимое, и чему вы посвящаете свое время.
Спасибо, что пригласили. С радостью расскажу о нашем обществе. В 2015 году мы, группа профессионалов в области образования, собрались, чтобы создать общество, которое независимо ни от чего могло бы высказывать свое профессиональное мнение и могло бы доносить его до политиков. Такая у нас была первоначальная идея, и мы именно этим и занимались все эти 10 лет.
Были ли такие откровенные критика того, что происходило, потому что мнения могут быть разные? И не боитесь ли вы эти мнения высказывать, чтобы не навредить, скажем, профессионалам отрасли?
Видите ли, я сталкивалась с вопросами журналистов, не страшно ли вам это делать? Так и есть, но это было несколько раз, это уже забылось. Я хочу рассказать о некоторых наших компаниях. Мы, как общество образовательное, действуем в соответствии с учебным годом. И каждый учебный год у нас есть одна тема, которую мы реализуем. Например, несколько лет назад у нас была компания о повышении, направленное на повышение престижа профессии учителя. Очень часто в прессе появлялись негативные мнения о профессии учителя. Мы изучали, исследовали СМИ, и появлялось, что только 13% статей об учителях были положительными. И мы начали отслеживать то, что мы делаем. Мы делали это 9 месяцев. Мы подготовили более 200 публикаций с разными учителями о том, что они делают, насколько у них работа замечательная, такие позитивные статьи. И в конце кампании мы достигли 25% уже было положительных статей.
А что в этом году? Это. Какая у вас была такая главная цель, как вы говорите?
Да, в этом году, в последние пару лет, мы занимаемся укреплением института директоров. Мы создали клуб директоров. И все началось с того, что сотрудничали две негосударственные организации. Это организация женской лидеры и наше независимое общество. Мы подготовили программу менторинга, в которой один предприниматель на протяжении нескольких месяцев был ментором директора школы, помогая справляться с разными ситуациями, с которыми директор, находясь на своем месте, не мог справиться полноценно. И мы эту программу проводили 2 года, и затем это переросло в директорский клуб. И мы сейчас ездим с этой идеей по Латвии, собирая директоров в конкретном крае, чтобы они укрепляли свое лидерство. А мы предлагаем свои советы и, конечно же, контакты.
Я понимаю, что есть нехватка директоров в латвийских школах, да, потому что, да, вы изначально уже говорили, когда было обсуждение о том, что вы придете, что есть вот директор Трукумс, да. Почему? Как вы объясняете это? Почему вроде бы директор школы это престижно, да, это ответственная работа, но почему не хватает директоров, на ваш взгляд?
Я считаю, что у нас в стране, в принципе, проблема с лидерством в любой области. И были различные исследования о постсоветском обществе, о поколениях различных людей, о людях нашего возраста. Те, кто родился еще в советское время, у многих есть проблемы с лидерством. А у молодого поколения, наверное, нет проблем с лидерством, но есть проблемы со знаниями и навыками, что логично, они моложе. И мы именно поэтому создавали этот клуб директоров, чтобы поддержать существующих, имеющихся директоров, и можно было бы привлекать новых лидеров к системе образования.
Именно недостатка лидерства, нехватка, нежелание, возможно, брать ответственность, да? Или это вопрос зарплаты? Что директор, может быть, и получает денег немножко больше, но несоизмеримо с его уровнем ответственности.
Видите ли, я сама начала работать в школе 35 лет назад, и моя зарплата была в 20 раз меньше, чем сейчас у учителя, 20 раз. И, понимаете, я не могу сказать, что сейчас плохо оплачивается работа учителя или директора. Я не могу с этим согласиться. Что касается ответственности, да, это сложно, но это является задачей нашего клуба директоров показать светлые стороны нашей профессии и лидерства, потому что есть очень много положительного в нашей работе.
Ну вот другие учителя с вами не согласятся, когда вы говорите, что не слишком плохо оплачивается, постоянные какие-то мы видим претензии. Особенно профсоюз педагогов, госпожа Ванага, она очень активна. То есть где же правда? Действительно, хорошо оплачивается или плохо?
Иногда коллеги в школе говорят, что они даже не слушают все эти речи, потому что они, это их обижает, они не чувствуют себя бедными, но так же, как и другие, они могут ездить в отпуск за границу, их дети занимаются спортом, даже дорогими видами спорта.
То есть сложно сказать, нет единого мнения по поводу того...
Да.
Есть ли, ну, какая-то, не знаю, несправедливая система, либо нету. Скажите, я знаю, что еще одна тема, у вас есть мнение именно вашего общества о том, стоит ли детям с 6 лет идти учиться в школу, поскольку недавно министр образования сказала, что нам быстрее нужно побольше рабочих рук, у нас демография нехорошая, поэтому правильно детей с 6 лет отдавать в школу. У вас есть, как у независимых, ну, педагогов, у которых есть свое мнение, поэтому вот по этому предложению какие-то выводы.
Да, во-первых, я хочу всех успокоить. Министерство образования не будет дальше продвигать эту идею сейчас. Но как профессионал я могу сказать, что шестилетки спокойно могли бы учиться в школе, если бы среда была соответствующей. Но я думаю, что мы на этот вопрос смотрим с неправильной стороны. Нужно начинать с содержания, чего же мы хотим добиться. И формируя какие-то новые инициативы, мы можем попытаться изменить продолжительность учебного года, продолжительность учебы. Мы многое можем изменить, если у нас содержание соответствует. Сейчас очень многие школы работают в виде проектов. И продолжительность проекта зависит от того, как ты это спланируешь.
Это хорошо или плохо, я не понимаю. Это как эксперимент такой. Может быть, это для детей неплохо, дети готовы учиться всему новому. Либо это не очень хорошо на детях ставить эксперименты. Вот такие проекты.
Видите ли, нужно смотреть исторически. Еще в советское время была такая идея. И даже были экспериментальные классы, в которых были шестилетние дети в первых классах. Но это не прижилось. И в 2011-2012 годах, когда Роберт Силас был министром, он очень много сотрудничал с организациями родителей. И тогда был форум родителей, 100% все проголосовали за то, что не нужно шестилеткам идти в школу. Несколько лет спустя Министерство образования опять предложило эту идею, и наше общество тогда тоже участвовало. Мы отклонили эту идею, потому что школьная среда не была к этому готова.
А сейчас школьная среда готова?
Если мы просто брутально берем шестилетку и помещаем его в имеющуюся у нас школу, нет, не готово. Но есть новые инициативы, появляются новые школы. Ну, например, в международных школах дети учатся с 5-6 лет. Просто среда в школе подходящая.
Да, и поговорим еще. Есть тема инклюзивное образование. Да? Насколько у нас вообще инклюзивное образование в Латвии – это норма? То есть на сегодняшний день, как бы вы его оценили? То есть который подходит для разных групп детей с разными, может быть, какими-то способностями, с разным уровнем, ну, не интеллектуального развития, с разным уровнем, ну, какого-то физического развития?
Начнем с того, что определение инклюзивного образования – это огромный список, и кому это требуется? Это дети с различными видами инвалидности, из смешанных семей и даже левши. То есть очень широкий спектр. И главная задача нашей системы образования – обеспечить поддержку этим детям. И мы на пути к тому, что система хорошая. Пока мы часто сталкиваемся с тем, что моему ребенку полагается, мне полагается, а школа не готова к какому-то вызову. Но мы на пути к этому. Я думаю, что инклюзивное образование в ближайшие годы действительно у нас реализуется так, как это должно быть.
Насколько министерство понимает эту проблему, как вы думаете? И насколько доступны у нас логопеды, психологи, я не знаю, ассистенты какие-то, которые вот должны, по идее, вести таких детей дальше, чтобы им было проще адаптироваться?
Главное, что сейчас делается, скоро будет готов диагностирующий инструмент для дошкольников, и проблему нужно поймать еще до школы. Сейчас ситуация такова, что в дошкольном учреждении или в школе учитель сталкивается с проблемой и сразу же отправляет ребенка на комиссию педагогически-медицинскую, и она пугает всех родителей с особенным ребенком. Да, есть задумка это изменить и освободиться от этой старой советской кодовой системы, обеспечить в каждом дошкольном учреждении хорошую диагностику и в каждой начальной школе максимальную поддержку и персонал поддержки. Если это все делать своевременно, то по мере того, как ребенок растет, это уже не становится проблемой.
Но у нас не так много времени. Может быть, ваш взгляд, поскольку у нас радио для национальных меньшинств, как проходит переход к единой школе, на ваш взгляд? Постепенный этот переход, второй этап мы уже прошли, вот в следующем, 1 сентября случится третий этап. Вот с точки зрения со стороны, как это происходит?
Я думаю, что в целом направление положительное, конечно же, я слышала от коллег о проблемах, что дети все же не могут сдать экзамен в 9 классе по-латышски, потому что не может говорить по-латышски. Но это отдельные случаи. Хотелось бы смотреть на этот процесс положительно.
Может быть, все-таки, опять же, речь идет о каком-то персонале, который мог бы ассистировать, помогать. Может быть, надо больше, ну, скажем, латышских учителей, которые бы работали в бывших школах национальных меньшинств. Но я так понимаю, что пока вот такие учителя не очень стремятся работать в этих школах. Как действительно, сколько займет времени для того, чтобы эта школа Виенота, школа, она была действительно работающей, не было больше деления, что вот там учатся русские, там еще кто-то.
Я думаю, что это несколько лет, может быть, лет 5. Но я хотела бы сказать, что, например, в Риге есть идея о создании сети научных школ. Это означает, что появится школа совершенно нового типа, и никто не будет там делить латышские, русские, польские или какие-то другие дети. Все будут учиться по новой программе на государственном языке. и интеграция будет происходить сама собой.
Вы считаете, это решение запоздало? Это надо было раньше вводить? Есть у вас мнение по поводу того, что, ну вот почему именно сейчас, а не, например, там 20 лет назад?
Ну, это политика в такой стране. Мы живем. Неоднократно уже министерство пыталось перейти на латышский язык во все школы, но не получилось.
Но вы, как независимые такие эксперты в области образования, смотрите на это позитивно.
Да, определенно.
Ну, и спасибо вам большое за то, что подробно и профессионально рассказали о каких-то вещах, о которых, возможно, не все учителя, которые представляют официальную систему образования, готовы говорить. Занна Озола, руководитель и основатель общества независимого образования. Неправильно, независимого образовательского общества. Правильно, Хелена? Независимое образовательское общество Занна Озола. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще.
Спасибо вам.
Ну, а мы про